Глава вторая. В Академии Фрунзе царила та особенная атмосфера, которая бывает накануне 1 мая. Заканчивался учебный год. У всех было предчувствие перемен. Одним предстоял отпуск, другим — выезд в лагеря. Наконец, на завтра всем предстоял парад, и за ним целых 3 свободных дня. Только что вышла многотиражка «Фрунзевец», с заголовком «Высоко держать честь Академии» и с портретами выпускников, окончивших Академию с отличием. Среди них был и портрет капитана Артемьева. Артемьев заметил это, мельком глянув в газету через плечо знакомого первокурсника. Они оба стояли в очереди, сдавая книги в академическую библиотеку. — Подари газету, — сказал Артемьев. — Бери, что с тобой поделаешь, — улыбнулся первокурсник. — Вы сегодня именинники. Сдав книги, Артемьев решил перед уходом домой подняться в буфет, выпить бутылку пива. День был не по-весеннему жаркий. На 7-м этаже в буфете было почти пусто, только за столиком у окна. Медленно прихлебывая крепкий чай, сидел майор Хабаров, у которого Артемьев когда-то служил в батальоне. — Как, товарищ комбат? — по старой памяти спросил Артемьев, подсаживаясь к Хабарову. — Может, бросишь чаишко, да выпьем пивка? А то скоро расстанемся. — Что, уже получил назначение? — Пока нет. Ожидаю. — Так как насчет пива? — Не могу, — хриплым голосом сказал Хабаров. — Видишь, горло полощу. Голос потерял. Был сегодня по путевке МК на Каучуке. Делал доклад о международном положении. Прямо закидали вопросами, от чего да почему. И главное, почему в Испании, в конце концов, все на смарку. А что им сказать? Я бы им, конечно, сказал, что окажись там в свое время пяток таких дивизий, как, например, наша с тобой 23-я, так мы бы уж как-нибудь помогли бы этого Франка вместе с его итальянцами и немцами, как Врангеля, в море скинуть. Но это же не скажешь. Не рекомендуется. Вот именно, по-прежнему с хрипотцой в голосе, продолжал Хабаров. Зато уж и по Англии, и по Франции, и по всему их невмешательству, и прочему Шемякину суду проехался. Как мог, без дипломатии, будь спокоен. Зачем, говорю, далеко ходить в Испанию, когда у нас перед глазами Чехословакия, которую англичане и французы по первому требованию Гитлера продали ему со всеми потрохами, как Иуда Искариоты. «Да, уж это действительно без дипломатии», — рассмеялся Артемьев. «А что мне дипломатия? Я не Литвинов», — проворчал Хабаров и, достав кошелек, стал расплачиваться. «Бывай здоров. Скорее назначение получай, а то истомишься, как девка на выданье». Оставшись один, Артемьев приподнялся со стула и облокотился на подоконник. За верхушками деревьев Пироговского сквера были видны крыши домов Усачевки, где отец Артемьева получил квартиру еще в 1927 году в одном из первых домов нового рабочего квартала. Отец умер в эту зиму, а у матери, видно, была уж такая судьба, теперь особенно трудная для нее. То встречать, то провожать за 3-9 земель то сына, то дочь. Когда Артемьев после нескольких лет кочевья по дальним гарнизонам приехал поступать в академию, его младшая сестра Маша уехала в Комсомольск-на-Амуре. Теперь она 3 дня как вернулась, но зато он на днях получит назначение и уедет. «Как встречные поезда», — подумал Артемьев. «Вас обыщешься», — заглянув в буфет и увидев там Артемьева, сердито сказал помощник дежурного по академии. К начальнику отдела кадров. Начальник отдела кадров, перед которым через 3 минуты стоял Артемьев, был немногословен вообще и, кроме того, собрался обедать. «Наконец-то», — сказал он, запирая ящики стола и привычно одну за другой дергая ручки. «Вам приказано явиться в наркомат. Комбриг Мельников, комната 271, к 18 часам». Через полчаса Артемьев шагал по коридорам старого наркоматского здания на улице Фрунзе, разыскивая 271-ю комнату, и, думая о том, как много людей до него, уже спешило по этим коридорам навстречу своим желанным и нежеланным назначениям. Вот и номер 271. Артемьев открыл дверь в узкую комнату с двумя адъютантскими столами, с двумя дверями налево и направо, в кабинеты начальников и с двумя жесткими деревянными креслами для ожидающих. Сейчас в одном из этих кресел сидел майор Санаев, товарищ Артемьева по академии, как и он, окончивший ее с отличием. — Только нас двоих вызывали? — спросил Артемьев, садясь. — Нет. — Троих, — сказал Санаев. — Бондарчук уже там. Он кивнул на дверь. В эту секунду дверь отворилась, из нее осторожно вышел сухопарый майор Бондарчук, еще сохраняя то официальное выражение лица, какое было у него в кабинете. — Куда? — В распоряжение штаба Дальневосточного фронта, — сказал Бондарчук. Слово «фронт» звучало непривычно. — А когда ехать? Бондарчук пожал плечами. Раздался звонок, и адъютант нырнул в дверь кабинета. — Капитан Артемьев! — выкрикнул он, снова появляясь в дверях и сделав паузу, и удостоверившись, что Артемьев здесь, низким баском добавил. «Пройдите». Артемьев прошел в кабинет. За письменным столом сидел полный комбриг, в очках, с коротким сидеющим бубриком волос. Он проглядывал личное дело Артемьева. «Здравствуйте», — сказал комбриг, когда Артемьев представился. «Садитесь». Он снял очки, положил их на стол, потер тыльной стороной большого пальца переносицу, молча посмотрел на Артемьева и, снова надев очки, на несколько минут углубился в личное дело. Оно было уже прочтено им заранее, но за те годы, что комбриг просидел в управлении кадров, у него образовалась привычка. После того, как поглядишь на самого человека, еще раз перелистать его дело, сверяя все, что написано о нем в разные годы разными начальниками, с собственным первым впечатлением. Сидевший сейчас перед ним рослый и рыжеватый капитан был чересчур массивен для своих 27 лет, даже, пожалуй, чуть-чуть толстоват, и это не понравилось комбригу. Однако в личном деле капитана не было ничего, говорившего о лени или неподвижности. Наоборот, в графе «физподготовка» стояло отлично, и было отмечено, что капитан держит личное первенство Академии по тяжелой атлетике. «Должно быть просто натура такая», — продолжая перелистывать личное дело, подумал комбриг, еще раз мельком глянув на распиравшую воротник крепкую шею Артемьева. В личное дело были занесены все даты и сведения, которые могли интересовать комбрига. После окончания пехотного училища капитан 2 года командовал учебным взводом, 3 года — стрелковой ротой и, наконец, Академия Фрунзе. Ротой капитан командовал в пограничном с Ираном горном районе и командовал отлично, без чего ему, разумеется, в 24 года не видать Академии как своих ушей. В Академии учился хорошо, потом отлично, и после защиты дипломной работы, получил предложение остаться адъюнктом при кафедре штабной службы, но отказался и попросился на командную должность. Сидя у стола боком к комбригу, Артемьев, не поворачивая головы, искоса видел, как тот время от времени поглядывал на него. Сегодняшний вызов взволновал его, потому что, по первым приметам, мог окончиться назначением на Дальний Восток. Еще в адъютантской, узнав, что его вызвали вместе с Санаевым и Бондарчуком, так же, как и он, изучавшими японский язык, Артемьев понял, что вряд ли это простое совпадение. Войдя в кабинет комбрига, он сразу обратил внимание на большую в пол стены карту Дальневосточного театра, где со времени вторжения японцев в Маньчжурию наши войска уже восьмой год находились в постоянной боевой готовности. Назначение именно на Дальний Восток, особенно после прошлогодних хасанских событий, было, по мнению Артемьева, пределом того, чего мог желать для себя человек, избравший военное дело своей профессией. Уже почти убежденный, что его пошлют на Дальний Восток, но все еще боясь окончательно поверить в исполнение своих желаний, Артемьев следил за комбригом, листавшим его личное дело. Неужели там есть что-нибудь, что может помешать его назначению? И, к своей радости, не мог вспомнить. Служба в пограничном районе, казалось, говорила в его пользу. Он еще раз мысленно похвалил себя за выбор дипломной темы. Японский офицерский корпус в войне 1904-1905 годов. Тема была военно-историческая, но сейчас она звучала современно, что и было отмечено на кафедре. Наконец, язык. Японским языком в академии занималось не так уж много людей, и Артемьев считался одним из лучших. «Скажите по совести», — комбриг отложил личное дело и поднял на Артемьева глаза. «Что означает оценка «хорошо» по японскому языку? Хорошо со словарем или хорошо без словаря?» «Хорошо со словарем. Удовлетворительно без словаря», — честно сказал Артемьев. «А разговорная речь?» — прищурившись, спросил комбриг. «С преподавателем друг друга понимаем», — не удержавшись, усмехнулся Артемьев. «А дальнейшая пока загадка, так что ли?» «Другой практики пока не имел, но хотел бы иметь». Комбриг улыбнулся и отодвинул от себя личное дело, как что-то, к чему он уже не собирается возвращаться. «Итак, академию окончили отлично». «Так точно». «С чем и поздравляю, как выпускник 1929 года», — сказал комбриг. Он снял очки, положил их на личное дело Артемьева и так же, как и в первый раз, слегка потер переносицу. «На здоровье жалоб нет?» «На здоровье не жалуюсь, товарищ комбриг». Артемьев невольно скосил глаза на свою фигуру и с трудом удержал улыбку. Комбриг чуть пожал плечами, как бы говоря, что в таком вопросе нельзя доверять ни внешнему виду, ни личному делу. «Служить на Дальнем Востоке хотите?» «Хочу, товарищ комбриг». «Командование намерено отправить вас в распоряжение штаба Дальневосточного фронта для использования на оперативной или разведывательной работе». «Как?» — спросил комбриг, скидывая глаза на Артемьева, и, произнося это «как», больше для того, чтобы закончить фразу, чем для того, чтобы спросить мнение Артемьева. «Слушаюсь», — радостно и громко отчеканил Артемьев. «Выезд в ближайшие дни», — сказал комбриг, всем своим видом давая понять, что он и не ожидал иного ответа. «С завтрашнего дня у дежурного по академии, где бы вы ни находились, должны оставаться ваши координаты». Из наркомата шли втроем по уже начинавшему чуть-чуть зеленеть Гоголевскому бульвару. Говорливый майор Санаев, так же как и Артемьев с Бондарчуком, получивший назначение в распоряжение штаба Дальневосточного фронта, шел своей приплясывающей легкой походочкой, то и дело во время разговора забегая вперед и полуоборачиваясь. Он был в прекрасном расположении духа, радовался, что завтра они, как выпускники, окончившие академию с отличием, впервые будут во время парада стоять на трибунах и смотреть оттуда, как проходит их академия. Ему сейчас не хотелось говорить ни о чем серьезном. На его лице, похудевшем за два последних бессонных месяца, блуждала безотчетно счастливая улыбка. «Там, говорят, повсюду прекрасная охота. Будем по воскресеньям охотиться». «Или готовиться к командирской учебе», — насмешливо сказал Артемьев. «Ну уж сказал, в таких местах или командир части, или комиссар, или хоть начальник штаба, кто-нибудь, да непременно охотник. Авось найдется добрая душа, понимающая наши с тобой охотничьи души. — Эх, Александр Ревазович, — сказал Артемьев, полуобняв за плечи Санаева, с которым он ближе всех сошелся в академии и очень хотел бы служить вместе. — Боюсь, что в разных местах и разные командиры и комиссары будут понимать наши с тобой души. Санаев думает, что Дальний Восток, как его Осетия. — С горы на гору все видно, — сказал Бондарчук. — А Дальний Восток больше, чем Европа. Ты будешь сидеть где-нибудь в Пассиете, а он в Борзе, и будет от тебя до него, как от Норвегии до Португалии. — А ты где расположишься? — спросил Артемьев. — Где-нибудь посередине. Я человек многосемейный, мне лучше без крайностей. — В самом деле, — подумал Артемьев, — Дальневосточный фронт. Забайкалье, Хабаровск, Приморье, Камчатка — целый материк. Можно прожить там 5 лет и не только не встретиться с тем же Климовичем, но так и не узнать, что за точка скрыта за его почтовым ящиком 213/7. «На днях женюсь», — вдруг сказал Санаев. «До отъезда?» «До отъезда». «А долго ухаживал?» — спросил Артемьев. «Год», — серьезно ответил Санаев. «А вдруг не поедет за тобой в такую даль?» «Поедет», — весело воскликнул Санаев, и в глазах его выразился весь восторг, который он испытывал от уверенности, что эта женщина поедет за ним хоть на край света. Они остановились у входа в метро «Дворец Советов».
«Сапай пару киодай даусека оно замимас»,
— улыбнувшись, произнес Артемьев высоко торжественную японскую фразу, означавшую по-русски: «Желаю моему почтенному собрату наилучших успехов во всех делах».
«Аригато»,
— тоже по-японски поблагодарил Санаев, поспешно пожал руки товарищам и скрылся в вестибюле метро. Бондарчук и Артемьев пошли по Кропоткинской улице. Бондарчук собирался зайти в академию. Артемьеву было по пути. «О чем думаешь?» — спросил Артемьев. Бондарчук уже несколько минут шел молча, глядя себе под ноги. «О другом, чем ты». «Почему о другом?» «А потому что того, о чем я думаю, у тебя нет». «О жене думаю», — сказал Бондарчук, и задумчиво добавил: «Тебе даешь Дальний Восток, а мне и хочется, и колется. Вот иду и думаю, где буду служить, какие будут жилищные условия, скоро ли можно будет перевести семью и где детей учить. А главное, что будет там делать жена? Работа по ее специальности, гравером, у нее там навряд ли будет». «Значит, или опять придется превращаться в командирскую жену, или менять профессию. Видишь, сколько мыслей сразу. Это не то, что ты. Чемодан в руки и здравствуй, Камчатка. Ну, что скажешь?» Но Артемьеву нечего было сказать на это, и они несколько шагов прошли молча. «Если попадем куда-нибудь в город побольше, — сказал Бондарчук, — может быть, устроиться ретушером. Все же отдаленно похоже, хотя радости мало. Ну, а если в тайгу, в сопки?» «А что, если бы ты...» — начал был Артемьев. «Доложил по начальству, — прервал его Бондарчук, — что в связи со столичной профессией жены майор Бондарчук не может служить на периферии». «Неужели же ничего нельзя придумать? — неуверенно спросил Артемьев. «Придумывать не берусь. Полного счастья на все случаи жизни даже для гражданских еще не придумано, а тем более для нашего брата, военного. И все-таки не завидую тебе, что ты холостой. Жена, если хочешь знать, вторая душа». Сказав это, Бондарчук потом всю дорогу до академии молчал. По его мнению, он и так слишком разоткровенничался. Артемьев тоже молчал. Бондарчук был прав, не завидуя ему. Завидовать было нечему. Женщина, с которой Артемьев был близок и о которой еще недавно, хотя и с некоторыми колебаниями, думал как о будущей жене, не поехала бы с ним ни в Проскуров, ни в Охолцых, ни на станцию Борзая, хотя у нее и не было редкой профессии, как у жены Бондарчука. Наоборот, у нее была самая заурядная профессия секретарши, временно избранная ею между вузом, который она окончила от нечего делать, и замужеством, к которому она, кажется, относилась слишком по-деловому для того, чтобы выйти замуж за капитана Артемьева.